В эфире программа «Екатерина Шульман. Статус».
Здравствуйте, в эфире программа «Статус», программа, которая выходит на трех YouTube-каналах, на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
На канале «Живой гвоздь», на канале «Бильд на русском» и сегодня еще и живьем из зрительного зала в городе Анталье. Здравствуйте. Напомню еще и про аудиоформаты в приложении «Эхо», через спутниковые каналы, на платформе «Картина ТВ». Везде там можно нас слушать прямо сейчас в прямом эфире. Ну, а мы стартуем и переходим к первой рубрике. Мы сегодня хотим все рубрики успеть.
Не новости, но события.
Да, мы решили не сдаваться чрезвычайности и соблюдать свой собственный регламент, поскольку всегда будет какая-нибудь та или иная чрезвычайная ситуация, которая оправдывает его нарушение. Но мы решили на поводу, так сказать, внешней реальности не идти. Поэтому у нас много сегодня событийных, скажем так, поводов. Надеемся все успеть их осветить. Итак, в прошлый раз весь наш выпуск мы говорили о теракте в Красногорске, о теракте в Крокусе, о реакции на него, о пределах ответственности спецслужб и о возможных последствиях такого теракта. Значит, что мы с вами видим по прошествии недели? Значит, действительно, в ситуации, когда общественная дискуссия не может повлиять на принимаемые решения, эта общественная дискуссия становится одновременно очень краткой и бесконечно повторяющейся. Очень быстро сменяются темы, общественное внимание переключается на целый ряд ложных, а может быть и не ложных, но хаотично мелькающих объектов, никаких выводов из этого не делается. В каждой следующей ситуации повторяется опять то же самое, на колу мочало, начинай сначала. Почему нет смертной казни или нужна ли смертная казнь? Почему закрыты противопожарные выходы? Почему те или иные публичные площадки и объекты, в которых собирается много людей, не введены в эксплуатацию или эксплуатируются недолжным образом? Все это год за годом. В 2013 году при хромой лошади, в 2018 году при зимней вишне, в 2024 году при Крокусе повторяют совершенно с той же точки, с которой они начинались и в прошлые разы. Значит, что мы видим в отношении реакции государства? На прошлой неделе очень активно была дискуссия о возможном возвращении смертной казни. В последние дни она вроде бы поутихла, а судя по публичным высказываниям тех официальных спикеров, которые, ну, скажем так, могут знать больше, чем другие, вероятно, это скорее действительно отключение, переключение общественного внимания, чем уже принято решение. Хотя, как мы с вами в прошлый раз говорили, препятствий к возвращению смертной казни нет. И сущностного того, что сделано, скажем так, в этом направлении, в котором лучше бы ничего особенно не делать, потому что наличие или отсутствие смертной казни никак не влияет ни на преступность в той стране, где смертная казнь вводится или запрещается, и тем более на террористическую активность, которая по определению осуществляется людьми к смерти равнодушными или даже стремящимися к ней. Так вот, что у нас сделано? Государственная Дума в лице своего председателя громче всех говорила о том, что смертная казнь совершенно необходима, и без нее не жизнь, а с ней, наоборот, жизнь. Они сделали следующую вещь. Они образовали комиссию с довольно странным названием. Комиссия по вопросу о смертной казни и миграции. Какая связь между этими двумя понятиями, в общем, не очень понятно. Это как бы одно и то же, это рядоположенные явления. Мы пока не понимаем.
Миграция
мировой? Может быть, как говорил Рабле, присоединение к великому большинству. Так вот, председатель этой комиссии — это Ирина Яровая, хорошо известный нам депутат Государственной Думы, которая последние два созыва, в отличие от шестого, позапрошлого, в котором она была таким видным законотворцем, в общем, какой-то особенно заметной роли не играет, но вот она председатель этой комиссии. Одновременно Государственная Дума вносит изменения в свой регламент, вынося туда такую мелкую поправку, которая, однако, привлекла мое внимание, потому что это мое дело обращать внимание на регламент Государственной Думы. Поправки вносятся в тот раздел регламента, который говорит о праве Госдумы обращаться в Конституционный суд. Значит, там уточняется, что Госдума имеет право направлять в Конституционный суд ходатайство о разъяснении его постановлений и заключений. А решение палаты об обращении с запросом или ходатайством в Конституционный суд принимается теперь не только по предложению фракции или комитета, но и комиссии Госдумы. То есть логично предположить, что эта замечательная комиссия под этим замечательным председателем примет обращение к Конституционному суду, а разъясните, дорогой Конституционный суд, ваш мораторий на смертную казнь. Потому что, напомним, весь механизм неприменения смертной казни в России, каковая упомянута у нас в Конституции и введена в ряд статей Уголовного кодекса, просто не применяется. Почему? Потому что в 2009 году Конституционный суд давал соответствующее разъяснение. Вот, возможно, эта комиссия обратится в КС с просьбой это дело разъяснить. А дальше, какая будет к тому моменту политическая позиция администрации президента, такое разъяснение Конституционный суд, естественно, и даст. Либо он скажет, что мы стоим на своих прежних позициях 2009 года и считаем, что, как там было сказано, сформировалась устойчивая традиция неприменения смертной казни, и не надо, мол, традицию эту замечательно разрушать, либо они скажут, что обстановка с тех пор радикально изменилась, и то, что было правильно в 2009 году, больше правильным уже не является. В общем, возможности есть.
А эта комиссия будет понимать, что ну, вот сегодня начинают с террористов, потом перейдут к экстремистам, а там, глядишь, да, взяточники могут зайти?
Ну, как вам сказать? На самом деле, даже если ввести смертную казнь, отменить, точнее говоря, мораторий сейчас немедленно, то на совершивших теракт в Кроксе распространяться она не будет, потому что закон обратной силы не имеет. И, кстати говоря, в те статьи, в которых есть те статьи Уголовного кодекса, в которых присутствует сейчас эта форма наказания, которая не применяется, это статьи, связанные в основном, ну да, с убийствами при отягчающих обстоятельствах. Но, как вы понимаете, какое-нибудь законодательство об иноагентах тоже начиналось как довольно узкоспециальное, а потом распространилось с 2013 года, вот за прошедшие 11 лет, распространилось много на кого. Так что лиха беда, что называется, начало. Далее. Тот тип последствий, которые выглядят, скажем так, более осязаемыми, чем то, что мы вам только что рассказали, а мы в рамках нашего, скажем так, в рамках нашей исследовательской работы всегда следуем принципу «нет тела, нет дела, нет бумаги, не о чем говорить». Заявление, декларации – это, в общем, не такой предмет нашего внимания, как все-таки какие-то документы. Значит, что у нас происходит по линии МВД, которая занимается миграционным учетом? Значит, во-первых, президент пришел на коллегию МВД, это любимое нам мероприятие, расширенные коллеги, в прошлый раз была коллегия ФСБ, а сейчас МВД, там произносятся всякие речи, которые надо слушать, потому что это, ну скажем так, разговор о ведомственных проблемах, в котором больше информации обычно сообщается, чем в выступлениях, скажем так, перед широкой публикой. При этом это одновременно публичные мероприятия, так что мы их любим, стенограммы читаем. Итак, значит, президент пришел в МВД и говорил там о том, как нужно менять миграционную политику. На пленарном заседании Госдумы председатель комитета по делам СНГ говорил о том, что МВД готовит совершенно новый законопроект о миграционной политике, который будет внесен в правительство. Сегодня об этом говорил уже официальный пресс-секретарь МВД, любимица наша Ирина Волк. Когда-нибудь посмотрите ее фотографии в интернете и поймете, за что мы ее так сильно любим. Вот. Значит, что из этого следует? Из этого следует, что несмотря на разговоры о том, что теракт совершила Украина по указке Запада или Запад, используя Украину в качестве инструмента, Государственная реакция, управленческая реакция идет по тому направлению, которое было бы логичным, если мы считаем этот теракт совершенным все-таки радикальными исламистами, которые находят себе симпатизантов и исполнителей своих террористических планов в мигрантской среде. Если это украинские диверсанты, то реагировать надо иначе, не миграционную политику менять, а там, ну не знаю, войну вести как-то по-другому, например. То есть, судя по всему, разговоры сами по себе, а реальные шаги сами по себе. Что касается реальных шагов, документа мы пока не видели.
Давайте мы как раз к реальным шагам перейдем после того, как будет возможность выпить чай.
Давайте так. Хорошо. Возможность, известная так же, как рекламная пауза.
Небольшая пауза.
Гринго. Так Колумбии называют англичан, американцев или ирландцев. В общем, тех, кто не говорит по-испански. Так называли и меня. Когда я прибыл со своими товарищами в густые джунгли Колумбии по заданию Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. Нашей целью был он, Пабло Эмилио Эскобар Гавирия. Наш Паблито в славные 80-е годы контролировал, вдумайтесь, 80% мирового рынка кокаина. Большую часть товара он сбывал, конечно, в солнечной Калифорнии. Порой выручка Эскобара лишь за один день доходила до 420 миллионов долларов, а ежегодный доход его картеля составлял около 22 миллиардов.
Я был членом ультраправой группировки «Лос Пепес», а когда-то работал на Пабло. Вместе с американцами мы начали рушить его империю. Наши герильи выжигали плантации, подрывали машины с братками Пабло, брали в плен видных деятелей его картеля. Все это происходило на глазах изумленных граждан и полиции, нежно смотрящие в другую сторону. И хотя Пабло и пытался отбиваться, устроив в столице настоящий террор со взрывами и убийствами, но к 93-му году мы загнали его, как охотничьи псы гонят раненого зверя. Мы давно вели его по телефону, и в день своего рождения он, видно, ощущая скорый конец, позвонил своей семье, проговорив с ней непривычно долго. 2 декабря Медельинский картель, как и его лидер, перестали существовать. Говорят, что, прячась от нас в горах, он, чтобы согреться, сжег 40 миллионов долларов. Удивительный был человек, только занимался не тем. А ведь нужно было скупать СМИ и парламент. Вот как спонсор нашей сегодняшней передачи.
«Газпром. Национальное достояние».
Мы же, в отличие от «Газпрома», вынуждены зарабатывать сами. И нам очень нужна ваша поддержка. Мы приглашаем компании, зарегистрированные не в России, становиться нашими рекламодателями. Сейчас большие скидки. А еще мы предлагаем услуги нашего продакшена. Съемки в разных странах, продюсирование, медиасопровождение бизнеса, ведение и развитие YouTube-канала «Под ключ». Наши контакты в описании. И помните, вместе мы все преодолеем. Надо только сделать шаг навстречу друг другу.
Я так понимаю, что мы снова в эфире и можем продолжать нашу программу. Вы говорили о Государственной Думе. Знаете, что я обратил внимание, госпожа Ямпольская в Государственной Думе.
Председатель комитета по культуре.
Да, хочет заставить предупреждать о том, что где-то ставится пьеса Шендеровича. И вы знаете...
А как предупреждать? Сигнальной ракетой?
Вот она пока не уточнила как, поэтому я предупреждаю, что 4 апреля у нас в Берлине действительно будем читать пьесу Шендеровича, и не просто читать пьесу, а еще и будет он отвечать на вопросы зала. Если будете в Берлине, обязательно приходите. Надеюсь, что госпожа Ямпольская будет счастлива. Ну а мы продолжаем.
А мы возвращаемся к нашему любимому Министерству внутренних дел. Мы любим его за многое, в частности за то, что это одно из немногих ведомств, продолжающих публиковать статистику по преступности, в частности. Итак, значит, они подготовили законопроект о миграционной политике. Мы его не видели, его на руках у нас нету, но у нас есть его изложение от самого МВД. Значит, поскольку это ведомство, то оно должно вносить законопроект в правительство, правительство утверждает его на законопроектной комиссии, и дальше он попадает в Государственную Думу в качестве уже правительственного законопроекта. Что известно? Значит, законопроект состоит из более чем 400 страниц, сообщили нам в Госдуме, это много. Значит, что нам про него рассказали. Вводится обязательная дактилоскопия и фотографирование всех иностранных граждан при въезде в Российскую Федерацию, вне зависимости от их целей. Ну, такая процедура, в общем, во многих странах происходит. Кто ездил, например, там, в Великобританию, въезжаешь, там тоже пальчики тебя просят как-то приклеить. Значит, вроде бы сокращается со 180 до 90 дней в год срок предельного пребывания в стране для визовых мигрантов. Создается некий цифровой профиль иностранного гражданина. То есть это опять создание реестров, очень любимая нашим государством деятельность, в которой не всегда оно имеет успех, о чем мы сейчас с вами тоже скажем. Значит, некий единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации, заменяющий собой все выдаваемые сегодня миграционные документы.
Это будет паспорт мигранта?
Да, да, что-то вроде... Нет, понимаю, мигранта-то. Удостоверяющий личность иностранного гражданина, любого. То есть любого иностранного гражданина, ну, по крайней мере, опять же, мы читаем изложение МВД их собственного проекта. Они тут не говорят, что речь идет, например, о людях, которые приехали обязательно работать, а вообще личность любого иностранного гражданина на территории РФ. Еще реестры, больше реестров, богу реестров. Реестры работодателей и иностранных работников. Соглашение о лояльности, согласие иностранного гражданина с возможным ограничением его прав в Российской Федерации в случае нарушения законодательства Российской Федерации. Еще довольно удивительно. У гражданина Российской Федерации, если он нарушает законодательство, права тоже ограничиваются. Значит, далее пишут нам, что электронное подтверждение законности пребывания, то есть, видимо, регистрация в этом реестре, будет необходимо для регистрации прав на недвижимость, брака, рождения ребенка, зачисления в вузы, колледжи, школы. Ну, что мы здесь видим в этом изложении? Это по-прежнему не визовый режим, поэтому всякие, так сказать, националистически настроенные граждане довольны не будут. С другой стороны, это вот сокращение предельного пребывания для визовых мигрантов, для тех, кто с визой, это некоторое ужесточение. А в изложении Леонида Калашникова, который представитель комитета по делам СНГ, есть удивительный пункт. Он сказал, что предполагается отказ от системы трудовых патентов. В изложении пресс-секретаря МВД я этого не вижу. Если отменять трудовые патенты, это действительно некая революция. И я не очень верю, что это можно сделать в условиях того дефицита кадров и вообще рабочих рук, проще выражаясь, на рынке труда, в котором Россия находится, и каковой дефицит только углубляется по ряду причин, о которых мы довольно часто говорили, сейчас повторять это не будем. Но одновременно обещание не регистрировать родившихся детей в отсутствии электронного подтверждения законности пребывания их родителей, это, конечно, довольно удивительно. А что они будут с ними делать? Вот как? У нас в Российской Федерации обязаны зарегистрировать ребенка, даже если он с неба упал. Если у родителей неправильно оформлены документы, окей, он что, будет теперь вообще жить без документов? То есть что это, в чем тут целеполагание, в чем смысл, в общем, не очень мне понятно. Но будем ждать этого законопроекта. В ряде регионов России трудовые мигранты ограничены в ряде отраслей, в которых они могут или не могут работать. Это очень дурно сказывается на рынке труда. То есть, понимаете, у нас есть, так скажем так, узкий коридор возможной российской миграционной политики. С одной стороны, мы привыкли компенсировать свои трудовые дефициты за счет стран Центральной Азии. Значит, в 2022-2023 году чемпионом по количеству приезжающих у нас действительно стал Таджикистан. Это сейчас та страна, из которой едет больше всего людей, и в отличие от других стран Центральной Азии, из которых миграция сократилась, а миграция из Таджикистана компенсировала потери 2022 года и несколько растет. С другой стороны, есть недовольство граждан тем, что мигранты им кажутся неподконтрольными полиции, то есть существует категория людей, которые одновременно бесправны и бесконтрольны. Им кажется, что они не вполне люди, и полиция их обижает. Местным кажется, что они нас тут убьют, ограбят, изнасилуют, и никто их даже искать не будет, полиция ими не занимается. Это создает напряжение, на которое государство отвечает вот такими, на мой взгляд, в общем, либо формальными, либо довольно бессмысленными ужесточениями. Что еще, чего еще здесь можно ожидать? Значит, судя по некоторым, опять же, намекам в Государственной Думе, мы не очень любим намеки анализировать, но тем не менее, возможно, будет идея после, скажем так, в рамках тех изменений в правительстве, которые необходимы после президентских выборов, когда правительство складывает полномочия перед вновь избранным президентом, может быть, будет идея нынешнее агентство по национальным отношениям повысить до Министерства национальной политики. Поскольку необходимо какую-то сделать, как это называется на нынешнем языке, перерассадку, а убирать никого не хочется, система крайне консервативна, не любит расставаться с людьми, расстается с ними только на тот свет или под арест, то, конечно, логичный выход – это создавать новые места. Если у вас, если вы не можете убрать людей и освободить место таким образом, то вы создаете новое место и рассадите туда людей. Может быть, вот такая Может быть, такая будет идея, потому что на коллегии МВД президент сказал, что нужна новая, прям вот новая, невиданная, значит, совершенно другая, чем раньше, национальная политика. Будем смотреть, что из этого интересного выйдет. Далее. Мы говорили в прошлых выпусках о предстоящем весеннем призыве и смотрели, когда будет подписан указ о нем, потому что если проводить какие-то более или менее массовые мобилизационные мероприятия, то нужно сдвигать срок призыва, как это было сделано в 2022 году, когда он был сдвинут на месяц. 1 октября на 1 ноября. Надо сказать, что тут саспенс в лучших театральных традициях продолжался до последнего момента. Указ был подписан в воскресенье, то есть накануне, 31 марта, о призыве с 1 апреля. Такого не было раньше, все-таки был какой-то небольшой зазор. Но, значит, указ подписан, а численность призванных не намного, ну, скажем так, в пределах статистической погрешности, там около плюс 3000, а к численности тех, кто был призван в осенний призыв предыдущий, то есть тут большого увеличения нет. Этот призыв первый, когда призывают людей от 18 до 30 лет. Обратите, пожалуйста, на это внимание, а те люди, которым до 31 декабря 2023 года исполнилось 27 лет, они сняты с воинского учета, направлены в запас. Те, кому на 1 января 2024 года 27 лет и далее до 30, теперь подлежат призыву. Напомним, что когда начиналась эта реформа, то она описывалась как, значит, вот поднимаем возраст призыва, нижнюю планку сдвигаем до 20 лет, верхнюю до 30. Потом подумали-подумали, и как-то по многочисленным просьбам трудящихся, которые, по словам Комитета Госдумы по обороне, очень рвутся прямо с 18 лет служить, нижнюю оставили на месте, верхнюю подняли. То есть призывной пул расширен.
А мы про закон про иноагентов говорили, что он не будет никого ни в чем ограничивать. Так просто.
Много чего говорили, много про что. Да, что он не предполагает никакого поражения в правах. Также в этот призыв у нас будет практиковаться рассылка повесток как в письменной, так и в электронной форме. Однако основной формой по-прежнему является письменная, поскольку система рассылки электронных повесток в полном виде еще не заработала. Благодаря внимательному чтению одного из наших любимых периодических изданий журнала «Военные комиссариаты России» мы знаем следующие интересные новости. Значит, в трех областях Российской Федерации идет пилотный проект по заведению единого реестра воинского учета. Единый реестр воинского учета – очень больная тема. Это предмет вялого текущего, иногда выливающегося в паблик конфликта между Министерством цифрового развития и Министерством обороны. И это одна из причин, по которой мы думаем, что может быть вот в этом вот новом правительстве, от которого мы не ждем большой кадровой новизны, Министерство цифрового развития возглавит кто-нибудь другой. Есть у нас такие подозрения. Значит, реестра никакого пока не создано. Было несколько поручений президента по этому поводу. Сроки постоянно сдвигаются. Минобороны говорит, что же вы, значит, штафирки, тяните резину. Цифры говорит, что мы не можем сделать невозможное, и от них действительно требуется очень трудная вещь. От них требуется создать реестр, который одновременно доступен для, собственно говоря, его участников, и при этом недоступен никому извне. То есть нельзя сделать его, ну, скажем так, его нельзя запустить в сеть, потому что украдут враги, потому что там содержится секретная информация. Часть, довольно значительная часть людей, которые должны в этот реестр попасть, это люди, чьи данные засекречены, ну, например, сотрудники спецслужб. То есть как, вот, как соблюсти эти противоречащие друг другу требования, мало понятно. Итак, значит, видимо, для того, чтобы не продемонстрировать свое отставание в таком явном виде, Минцифры завело эксперимент. Три региона, в которых этот эксперимент проводится, это Сахалин, Липецк и Рязань. Не знаю, почему выбраны эти три, но если, дорогие зрители, вы к этим регионам имеете отношение, то имейте в виду такое. Значит, по действующему законодательству, вне зависимости от того, вы каким-то образом продемонстрировали факт получения этой повестки или нет, через 7 дней после ее размещения в реестре повесток, есть реестр военнообязанных, есть реестр повесток. Под ним, видимо, подразумеваются просто госуслуги, потому что этого реестра тоже пока нету. Значит, через 7 дней она считается врученной, и все те ограничения, которым подвергаются люди, не отозвавшиеся должным образом на повестку, как то ограничение на пользование автотранспортом, на распоряжение своим имуществом, движимым и недвижимым, и ограничения на выезд из страны, они через 7 дней вступают в силу. Насколько это будет имплементировано на практике, мы пока не знаем. Опять же, поскольку единой системы нету, но, что называется, имейте в виду. Имейте в виду также следующее. Мы разместим в описании ссылки на информационные правовые ресурсы, которые помогут вам понять ваши права и возможности. Помните, что альтернативная гражданская служба по-прежнему существует и действует. Очень трудно получить на нее разрешение, нужно подавать Эти заявления несколько раз подряд вам будут отказывать, вы будете подавать их снова, но это даст вам некоторый запас времени, когда вы можете принять иное решение о своей судьбе, и это, в общем, лучше, чем, скажем так, лучше, чем ничего. Помните, что эта форма работает. Также нет изменений на наше общее счастье по отсрочкам. Отсрочки для учащихся продолжаются. Ну и вообще все остальные отсрочки, какие есть, сокращаются постепенно, ужесточаются правила отсрочки по состоянию здоровья, это правда, но по семейным обстоятельствам и по прохождению обучения это по-прежнему есть. Кстати говоря, что еще интересно из новенького. Студенты начали получать через госуслуги оповещение о том, что вам предоставлена отсрочка. То есть, как бы, чтобы они помнили, что это вот, значит, типа того, что не само собой разумеющееся. Еще одна новация, которая сначала меня встревожила, а потом, посоветовавшись с коллегами, я решила тревожиться несколько меньше, но тем не менее. Значит, в Москве призывникам присылается как электронно, так и бумажно оповещение о том, что они теперь являются открепленными от своего пункта военного учета, и все они прикреплены к единому пункту призыва на военную службу. Да. Значит, в Москве все призывники идут в один пункт. Вот есть его адрес, мы не будем его в эфире зачитывать. Не надо туда ходить по этому адресу. Но тем не менее, значит, когда я это увидела впервые, когда мне пришло некоторое количество таких сообщений, они подтвердились, я подумала, понятно, о чем. Да? Один пункт для призывников, а все остальные занимаются чем? Наверное, их освобождают под мобилизацию, подумали мы. Ну, в общем, мне объяснили люди, занимающиеся анализом открытых данных, что это, может быть, не совсем так, или если и так, то не прямо сейчас. Но, тем не менее, оповещаю вас о такой новелле, потому что мы следим за всем, что у нас происходит нового. Может быть, да.
Я просто замечу, что еще в вопросах сообщали люди, что сотрудникам МЧС начали выдавать их военные билеты в некоторых местах. О чем это может свидетельствовать?
О желании расширить круг граждан, которые могут быть призваны. Хотя вообще-то у нас их, так же как там Росгвардию, например, их не мобилизуют. Значит, сообщают нам, что в некоторые предприятия, скажем так, в южных регионах России, последние недели стали приходить повышенное число повесток мобилизационных. Значит, напомним то, что мы знаем каждый раз, мобилизация не закончена, мобилизационные повестки продолжают приходить, просто они не носят массового характера. И что мы можем извлечь из всего этого массива данных? Видимо, как мы и предполагали, система продолжает прилагать все усилия для того, чтобы избежать повторения травматичного для нее, да и для общества, опыта осени 2022 года. То есть вот такой вот единомоментной массовой мобилизации хотят избегнуть любыми средствами. Тут есть свои, как это называется, рога дилеммы. Если вы не проводите новые мобилизации, то вы не можете отправить домой тех, кто был мобилизован теперь уже скоро 2 года как назад. Они составляют политическую проблему, но, видимо, принято решение, что новые мобилизованные будут больше политической проблемой, чем те мобилизованные, которые обнаружили себя, скажем так, навеки до смерти или до окончания СВО и то и другое, а где-то в тумане будущего, а до смерти 4 шага, как обычно, вот они обнаружили себя навеки, скажем так, на линии фронта. Одновременно мобилизацию и призыв проводить затруднительно, поэтому вот эти вот месяцы кажутся несколько более безопасными в отношении мобилизации, но очень небезопасными в отношении призывов тех граждан, которых могут под призыв попасть. Напомню, что осенний призыв прославился многочисленными насильственными действиями в отношении потенциальных призывников, из аудитории увозили, и наручники надевали. В общем, много было всего веселого, ежели оно, так сказать, прошло, то значит можем ожидать повторения того же.
Ну и давайте вспомним, что этих призывников, когда они туда прибывают и проводят первые месяцы, начинают, мягко скажем, уговаривать, а в общем принуждать к тому, чтобы они подписали контракт как можно скорее, и они отправляются.
Это правда. За последний год с лишним законодательно сняты все ограничения для подписания контрактов, ограничения на возраст, ограничения на срок пройденной службы, ограничения на уровень образования. С 18 лет любой гражданин Российской Федерации контракт с Минобороны может подписать. Контракт в период мобилизации безотзывный. Разорвать его в одностороннем порядке невозможно. Что зато возможно сделать, как можно, скажем так, разнообразить свою жизнь. На прошедшей неделе был подписан и вступил в силу прославившийся закон об освобождении от уголовной ответственности при заключении контракта с Министерством обороны. Это депутатская инициатива, ну, точнее, подписана рядом депутатов, в том числе нашими двумя любимыми законотворцами Клишесом и Крашенинниковым. А закон вносит изменения в ряд статей уголовного и уголовно-процессуального кодекса. Та практика, которая сначала была, скажем так, внезаконной, то есть вербовка заключенных, потом частично была легитимизирована законом, принятым летом 23 года об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции, теперь внесена в, скажем так, постоянно действующее законодательство. Теперь это часть нашего уголовного права. Значит, что там есть в финальной версии? Как подозреваемые, так и обвиненные, и приговоренные к уголовной ответственности по огромному списку преступлений могут подписать контракт с Министерством обороны и таким образом избежать уголовной ответственности. Фактически такой контрактник поступает на поруки к командиру своей части. Значит, интересен список исключений. Список исключений гораздо короче, чем список тех статей, виновные в преступлениях, по которым могут у нас, так сказать, родину защищать или, наоборот, нападать. Там больше 300 статей, исключение следующее. Значит, это ряд преступлений против половой свободы, изнасилование, сексуальные действия, развратные действия в отношении несовершеннолетних. И это ряд статей, скажем так, политического характера, большая группа статей экстремистской и террористической направленности, в том числе те, которые не связаны с насильственными действиями, это там пропаганда, публичные призывы, содействие террористической деятельности, вот такого рода преступления, тоже самое касается экстремизма. И это ряд служебных преступлений, как то нарушение правил государственной тайны, угон воздушного судна, незаконное обращение с ядерными материалами, вот такого рода вещи. Госизмена, шпионаж тоже нельзя. Значит, кстати говоря, нельзя, если вы сидите за организацию незаконного вооруженного формирования, наемничество, бандитизм и занятие высшего положения в преступной иерархии. Ну вот мы видим, как у нас лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии, выходят просто по УДО, как вот недавно тоже была такая новость. То есть смотрите, что у нас происходит, не уходя в детали. В общем, не хочется быть пафосными, но один из немногих функционирующих институтов в России, это была тюрьма. У нас много чего было не настоящее, парламенты, там, партии, выборы не вполне были натуральные. Но тюрьма была настоящая, это было некое место, куда ты не хотел попадать. Такого рода новации делают тюрьму проницаемой и любой судебный приговор, в общем, вынесенным понарошку. Более того, вы можете не просто совершить любое преступление, дождаться приговора и сказать: я в домике, да, я воевать пойду. Вы можете уже...
Там даже приговоры были
судебные. Совершенно верно. Вы можете уже на стадии подозреваемого сказать, что теперь вы отдаетесь в руки Министерства обороны, соответственно, никакой суд над вами не властен. Перспектива попасть в тюрьму, куда, еще раз повторю, попадать не хотелось, являлась сдерживающим фактором для многих-многих людей. Что такое попасть в вооруженные силы, они себе представляют гораздо хуже. Более того, если эти люди проходили срочную службу, то у них они могли, опять же, на определенном социальном уровне, могли остаться не такие ужасные воспоминания. Срочная служба, в общем, перестала быть такой убийственной в последние 10-15 лет. То есть вот это ощущение, что не обязательно за твоим деянием последует воздаяние, оно способно растормошить, скажем так, очень многих. Весь этот замечательный порядок действует в период мобилизации, в период военного положения и в военное время. Напомню, что военное положение у нас введено на так называемых новых территориях, вот в этих вот четырех воображаемых субъектах Российской Федерации. Мобилизация длится, военное положение на всей территории России не введено, то есть время у нас не военное. То есть это все может продолжаться достаточно долго. А уж даже если предположить, что это закончится, настанет какой-то поствоенный этап, который чем больше времени проходит, тем все труднее себе вообразить, то, поверьте, память об этом, особенно в тех слоях, которые не особенно грамотны и не отличаются высокой правовой культурой, но имеют склонность к насильственным преступлениям, память о том, что любой суд это не по-настоящему, и что в тюрьму на самом деле попадать не обязательно, останется. Мы и так, говорили спасибо МВД, еще раз скажем, за их статистику, мы и так видим перелом той позитивной тенденции, которая шла у нас приблизительно с 2004-2005 года, снижение числа насильственных преступлений. Теперь у нас пошел опять рост, в особенности преступлений с использованием оружия и взрывчатки. Мы об этом много раз говорили, ну и, в общем, такие события, как теракт в Крукусе, приподнимают, скажем так, завесу над, может быть, тем гораздо более масштабным хаосом, над тем, может быть, гораздо более богатым рынком любого оружия, который сейчас броет по стране в тех количествах, которых не было его с начала 90-х. Мы в обычное время, хотя когда у нас время обычное, это не видим, но когда происходит нечто подобное, тут-то, в общем, нам и открывается вся эта славная перспектива. Государство, вместо того, чтобы пытаться это контролировать или как-то сдерживать, на самом деле поощряет такого рода асоциальное поведение, обещая за него такую награду. Значит, единственное, что можно счесть тут сдерживающим фактором, это следующее. Если в, так сказать, внезаконный период вербовки заключенных все держалось только на устных договоренностях между людьми, которых уже нет в живых, и людьми, которые еще живы, и эти самые заключенные через полгода действительно могли вернуться на свободу со снятыми обязательствами, напомню, это делалось через механизм помилования президентом тайным секретным указом, то теперь с президента эта тяжкая обязанность снимается, и эти люди становятся такими же контрактниками, как и все остальные. Им наказание заменяется на условное, которое они отбывают вот в этом своем контрактном качестве. Но когда их условный срок закончится, контракт-то будет продолжаться. Контракт, как мы уже сказали, нельзя разорвать в одностороннем порядке. То есть вместо какого-то срока, который хотя бы теоретически конечен, они получают контракт, который может длиться сколь угодно долго. Это, кстати, положение вещей нами, по-моему, еще до конца не осознано. Потому что это даже круче, чем царская рекрутчина. Там было 25 лет. А тут-то сколько? Неизвестно. Вообще неизвестно сколько. Далее. Мы с вами следим с неотрывным вниманием за той частью репрессивной активности нашей правоохранительной машины, которая направлена не только на граждан, но и на сами элиты. Помните, мы с вами внимательно проверяем нашу гипотезу, что с началом СВО репрессивная активность в отношении элит была заторможена. Мы видим приговоры по уже давно тянущимся делам, но мы не видим новых дел. Значит, надо сказать, что вторая половина марта в этом отношении нам дала некоторое количество новых данных, которые могут, если это будет продолжаться, один олень случайность, три олени тенденция, если оленей станет больше, мы, может быть, пересмотрим это свое предположение, эту свою рабочую гипотезу. Значит, что у нас произошло? У нас случился арест замглавы Федеральной таможенной службы, превышение должностных полномочий, арест директора департамента социальной экономического развития Минэка, тоже служебное преступление, и по обвинению в мошенничестве и, по-моему, неправильном использовании бюджетных средств, арест директора по капитальным вложениям и строительству Росатома. Росатом — это интересно, Росатом — это Сергей Владимирович Кириенко, это его, так сказать, родное предприятие, он продолжает с ним быть очень тесно связан, в том числе демонстрирует эту связь публично, поэтому это арест человека у него, так сказать, под крылом. Посмотрим, как это будет дальше развиваться. Вообще посмотрим, какие кадровые изменения могут у нас произойти одновременно с изменением состава правительства. И еще один сюжет, за которым мы следим и считаем крайне важным, и вам того же советуем, это перераспределение активов. Мы говорили с вами о том, что когда этот процесс начался, под руководством Генеральной прокуратуры стали подаваться иски о пересмотре результатов приватизации, об объявлении этих результатов ничтожными или незаконными, мы поначалу легкомысленно назвали это деприватизацией. Когда данных набралось побольше, стало понятно, что это не деприватизация, в том смысле, что это не национализация, не возвращение активов в государственную собственность, а если возвращение, то очень ненадолго, а потом указом президента эти активы передаются каким-то более ценным собственникам, которыми оказываются либо Ростех, либо вот из тех случаев, которые известны, племянники Рамзана Кадырова, либо люди, близкие к руководству Татарстана. Вот это те выгодоприобретатели, которых нам пока удается отследить. Значит, тут у нас пошли новые, так сказать, новые интересные развития событий. Значит, Челябинская область продолжает оставаться буквально-таки полигоном для опробования, возможно, этих самых деприватизационных или перераспределительных активностей. Не до конца понятно. Может быть, там промышленная область много всего наприватизировали. Может быть, тамошнее купечество челябинское оставалось достаточно замкнутым в себе и не имело таких прямых связей с федералами. Вот, вот такие пока версии точно не знаем. Значит, если до этого у нас шло дело о предприятиях, так или иначе связанных с обороной, то есть связанных с там, металлообработкой и производством каких-то металлических изделий, то за прошедшие недели у нас пошли аграрные предприятия. Значит, дело о незаконной приватизации вот, Челябинского металлургического комбината повлекло за собой изъятие у тех же собственников акций их аграрных предприятий. Также деньги с них просят, увеличивает Генпрокуратура, увеличивает размер исковых требований с 25 миллиардов до 105, 105. То есть это, в общем, такое уже достаточно радикальное раздевание. Раздевание кого? Региональных баронов. То есть тех людей, которые действительно что-то приватизировали в начале 90-х годов, которые были потом у себя там, депутатами, например, региональных парламентов. Вот сейчас они, в общем, довольно шустро лишаются собственности. И еще один иск, в котором Генпрокуратура просит обратить доход государства, акции предприятия теперь касаются крупнейшего в стране производителя макаронных изделий. Это всем известная Макфа. Наши российские слушатели или слушатели, не забывшие еще российскую жизнь, естественно, эту Макфу помнят, потому что это действительно очень-очень массовая марка, производящая всякие макароны. Значит, за что хотят макароны отобрать? За то, что их собственники, а это Михаил Юрьевич и Вадим Белоусов, Михаил Юрьевич, бывший мэр Челябинска, потом губернатор Челябинской области, депутат Государственной Думы, Вадим Белоусов тоже три созыва был депутатом. Значит, Генпрокуратура полагает, что они продолжали, находясь на государственной службе, управлять своими активами, нарушая тем самым антикоррупционные ограничения, указанные в российском законодательстве.
Единственные все единороссы.
Наверняка, наверняка. Это, да, это единороссы, это не какие-то вообще оппозиционеры. Я не знаю, живут ли они там постоянно в России или нет, потому что с людьми такого полета обычно это определить трудно, они и там находятся, но, тем не менее, совершенно точно ни в какой оппозиционной деятельности они не задействованы. Вот такая, такая новая довольно крупная активность деприватизационная. И еще один случай уже осуществленный, значит, с Макфой у нас пока только подан иск, а вот с Ивановским заводом тяжелого станкостроения иск уже удовлетворен. Месяц с лишним всего лишь прошел от иска до решения, то есть сверхбыстро решен вопрос. Это очень крупное предприятие, значит, вот оно обращено как раз в государственную собственность. Будем следить за тем, кому это достанется дальше. Значит, там Генпрокуратура использовала аргументацию, которая знакома, ну, может быть, многим читателям, скажем так, радикальной патриотической прессы. Там говорилось о том, что, значит, приватизировали, не использовали по назначению, тем самым нарушали обороноспособность страны, деньги выводили за границу, цеха простаивали, в общем, так сказать, щит Родины ржавел. Это все может быть абсолютной правдой, но это не очень, скажем так, обнадеживающе звучит в качестве правового обоснования для изъятия вашей собственности. Трудно сочувствовать людям, которые приватизировали в 92-м году целый завод станкостроения. Вряд ли кто-то из нас может, что называется, поставить себя на их место и как-то вжиться в этот образ. Но представьте себе, что вы приватизировали квартиру, а дальше вам говорят, вы вместо того, чтобы, не знаю, размещать цветы на подоконнике, вы на этом подоконнике разместили кота. Это неправильно, вы используете все не так, как нужно, поэтому, значит, решение о приватизации отменяется. Да, если вам кажется, что это сравнение несколько притянуто и ничего общего между вашей квартирой и станкостроительным заводом нет, то посмотрите, как-то, смотрите наши следующие выпуски. Тут мы тоже руководствуемся старинным русским принципом «лиха беда начала». Последнее, о чем мы скажем, ну, видите, сколько всего.
Понимаю.
Государство наше работает активно, мы должны освещать его, эту самую активность. Налоговая реформа, о которой мы говорили в прошлых выпусках, и очертания которой мы называли туманными и неопределенными. Появилась ли тут какая-то определенность? Значит, появился набор президентских поручений по итогам послания президента, которое было у нас 29 февраля, и который был таким предвыборным, мы его помним, довольно подробно его рассматривали. Значит, что там написано по поводу налоговой реформы? На сайте Kremlin.ru, кстати, можете все это посмотреть. Обычно такие вещи надо читать, потому что по поручениям потом эта государственная машина работает дальше, и из этого всего получаются нормативные акты. Значит, рекомендовать Государственной Думе совместно с правительством обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменения, направленные на модернизацию налоговой системы, Какую? Исходя из необходимости чего? Справедливого распределения налоговой нагрузки с учетом размеров доходов налогоплательщиков. Это, видимо, прогрессивная шкала. Я не знаю, как иначе можно это интерпретировать. Недопущение уклонения от уплаты налогов и занижение налоговых платежей. А раньше можно было? Фиксации до 2030 года основных параметров налоговой системы в целях обеспечения стабильных и предсказуемых условий для реализации долгосрочных инвестиционных проектов. А, то есть вот то, что мы тут меняли каждую неделю до этого, это были непредсказуемые условия. А теперь до 30-го года. Обратите внимание на горизонт планирования. Да? До 30-го года. Это значит, у нас долгосрочные проекты. 6 лет. Вот у своих китайских партнеров спросили, что такое долгосрочное планирование. 6 лет. Это вообще сколько? Насколько можно отбить инвестицию куда за 6 лет? В общем, срок до 31 июля 2024 года. Что это значит? Это значит, что в осеннюю сессию этого года мы увидим в Думе правительственные законопроекты, меняющие налоговую систему. Как именно они будут ее менять, мы из этих поручений не понимаем, потому что сформулировано, как мы видим, ну, достаточно туманно. Всего 3 параметра. Что такое справедливое распределение налоговой нагрузки? Ну да, наверное, это все-таки прогрессивная шкала. Но какая, да, и в каких цифрах это будет выражено, яснее не стало. 2 других пункта носят, я бы сказала, намеренно неопределенный характер. Возможно, окончательное решение еще не принято, что довольно много говорит нам о долгосрочном планировании.
Ну, а мы переходим к следующей рубрике, и я подозреваю, что нам придется объединить отца и понятия, потому что совсем не останется времени. Тем
вы
более, что они связаны.
Вы давите на спикера.
Но тем не менее, приходится. Следующая рубрика.
Хорошо.
Отцы, великие теоретики и практики.
Отец наш сегодня выдающийся теоретик, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2002 год. Человек, недавно от нас ушедший, что, собственно, и навело нас на мысль о нем рассказать. А покинул он этот мир в возрасте 90 лет, что мы всегда с удовольствием отмечаем в героях этой рубрики. Ученые живут долго, будьте как ученые. Это Дэниэль Канеман. Он интересен как лауреат Нобелевской премии по экономике еще и тем, что он не экономист, как принято выражаться, ни разу. Он психолог-когнитивист, он исследователь мышления. Значит, он, получая эту самую премию по экономике, сказал, что я ни одного курса по экономике никогда не проходил, а все, что я не знаю, я вот типа услышал у коллег, мне вот рассказали. И вот видите, это ему совершенно не помешало получить эту самую Нобелевскую премию. Он свои открытия, свои исследования по поведенческой экономике, то есть по тому, как люди ведут себя и принимают решения в экономическом контексте, вел в соавторстве с своим многолетним партнером, коллегой Амосом Тверски, который был как раз экономистом. Но он умер за несколько лет до этого и Нобелевскую премию не получил. Что еще интересно, Амос Тверски умер, а через некоторое время у Канемана умерла жена его, и он женился на вдове своего многолетнего партнера. Вот такие вот люди тоже бывают ученые. Значит, что интересно по поводу этой жены? Еще немного сведений о личной жизни ученых, это важно. Значит, его, вот эту вот, так сказать, предыдущую жену, с которой он максимальное количество лет прожил, и на которой он был женат в период его наиболее активной работы, звали Мэри Тризман. Мэри Тризман была британским и потом американским как раз психологом-исследователем, а занималась она механизмом памяти. Вот, опять же, была бы в мире справедливости, они бы эту Нобелевскую премию получили бы вдвоем. Такое мое оценочное суждение. Значит, ряд работ Канемана переведены на русский язык, в частности, его книга «Память, и внимание и усилия». Чем он нам ценен? Значит, до того, как мы перейдем к понятию, которое, поддаваясь давлению, мы встраиваем в эту единую рубрику, ну ладно, хорошо. А мы скажем вот еще о чем. Кроме своих открытий по, скажем так, экономике внимания, Канеман и Тверски описывали когнитивные искажения. Вот когда мы с вами говорим о когнитивных искажениях, они их насчитали в общей сложности 11 искажений или когнитивных иллюзий, то мы во многом опираемся на их открытия. То есть они исследовали, каким образом человек принимает решения и насколько он способен к рациональной оценке и что этим рациональным оценкам мешает. Ну вот, например, склонность человека считать вероятным повторение того события, которое только что произошло, это одно из таких когнитивных искажений. При этом теория вероятности это совершенно не подтверждается. Они проводили целый ряд экспериментов с целью выявить, как, например, формулировка вопроса влияет на ответ. Это своеобразные довольно открытия. Они могут быть использованы не только в хороших целях. В частности, те недобросовестные социологи, которые занимаются тем, что называется формирующий опрос. То есть, когда он задает вопрос, поддерживаете ли вы смертную казнь для выродков, садистов и убийц малолетних детей? Если точно известно, что они совершили это преступление. А дальше берутся эти цифры и говорится, смотрите, большинство нашего общества поддерживает смертную казнь. Вот это называется формирующий.
На дачу, или чтобы
Тебе оторвали голову. Вот это, когда не сказать панический формирующий опрос, это вот, собственно говоря, именно он и есть. Кроме того, Дэниэль Канеман исследовал такой интересный вопрос, который волнует человечество на всем протяжении его истории. Дают ли деньги счастье? Делаются ли люди счастливее с ростом своих доходов? Выводы, которые он сделал, поражают воображение. Как часто бывает с настоящей наукой, вам в качестве вывода предлагается то, что вы, в общем, и так знали с помощью простого здравого смысла. Это только увеличивает, а не уменьшает ценность научного исследования. Значит, что открылось? Открылось следующее. По мере роста доходов, уровень счастья, субъективно ощущаемого, как его померить-то никак нельзя, только спросить самого человека. Там тоже есть свои проблемы, если напрямую спросить, счастлив ли ты, то выбор определяется часто не столько субъективным ощущением, сколько культурными параметрами. В одних культурах стыдно признаваться, что ты несчастлив, в других культурах стыдно признаваться, что ты счастлив. Значит, ты какой-то, какая-то порося примитивная, чуть ты счастливый, ты такой, нет, я несчастлив, потому что я еще не открыла для себя вопрос о смысле жизни. Так вот. Тем не менее, измеряемый уровень счастья растет с ростом доходов пропорционально до определенного уровня, после чего, если рост доходов продолжается, рост счастья не продолжается. Канеман высчитал эту сумму приблизительно в 70-75 тысяч долларов в год. Когда вы достигаете вот этого потолка, то дальше денег у вас может прибавляться, а счастье вам уже не прибавится, вступают в действие другие параметры. Что из этого можно извлечь? Действительно, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, говорят нам нобелевские лауреаты. И сами стараются следовать этому же правилу. Значит, избавление от ежедневной нужды делает вас счастливее. Но когда вы достигли определенного уровня благосостояния, которое позволяет вам, ну скажем так, не производить в уме сложные подсчеты, покупая в магазине еду, то дальше прибавление денег на ваше состояние ментальное и душевное уже влияет не до такой степени, а влияет ряд других факторов, которые важны до этого, но в ситуации крайней нищеты другие факторы как-то бледнеют перед необходимостью. Опять же, как кто-то сказал, бедные – это люди, которые бесконечно считают. Вот все время много и неприятно считать. А вы не должны сейчас переводить срочно 70 тысяч долларов на местную валюту и стремиться достигнуть именно этого уровня, потому что он все-таки считал для американцев. Но имейте в виду, что...
Инфляция с тех пор еще.
Да, совершенно верно. Можно, наверное, попробовать для каждой страны рассчитать, если есть индекс Биг Мака, то, может быть, и вот этот самый индекс предельного уровня счастья, не вообще предельного уровня счастья, а предельного уровня счастья, которого можно достигнуть при помощи денег. Итак, значит, что касается психологии и экономики внимания. Это очень важное направление исследований, которое мы решили вывести все-таки в отдельную рубрику. Может, мы сами споем вот это вот понятие.
Ну, мы можем,
понятие.
Конечно, но 2 минуты
хорошо,
это прямо...
Хорошо,
прямо
хорошо. Итак, Канеман сформулировал то, что называется ресурсной теорией внимания. Он рассматривал внимание как ограниченный ресурс, который может быть... распределен на конечное и ограниченное количество объектов. Значит, объем доступного ресурса внимания человека, который позволяет ему проводить умственную работу, ограничен. Значит, он выявил 3 фазы внимания. Это предварительное внимание, что называется рефлекторное. Это тот сорт внимания, которым мы отслеживаем, ну, скажем, объекты на улице, когда мы идем. Это фокусированное внимание, которое мы... уделяем заданию, над которым мы трудимся. Когда вы работаете, там, читаете, пишете, или там, не знаю, слушаете, вот, например, лекцию, то, надеется лектор, вы используете фокусированное внимание. И 3-я фаза – это поствнимание, когда мы уже вот этот вот луч свой ментальный увели от объекта, но он продолжает оставаться в нашей памяти. Значит, Канеман вывел ограничение возможности так называемого мультитаскинга, И вот это вот самое утомление внимания, о котором довольно много и не всегда справедливо говорят, когда рассказывают, что у современного человека вот attention span, как у золотой рыбки, что больше 15 минут, он это внимание удерживать не может. Это на самом деле не так, но действительно ресурс этот ограничен. Ну, еще один замечательный научный вывод, который, наверное, вы делали и сами. Внимание зависит от степени важности объекта. Вот если объект для вас важен, то внимание вы будете ему посвящать и будете на нем концентрироваться. Канеман писал, что в поле нашего зрения постоянно находится огромное количество объектов, на которые мы обращаем вот это вот предвнимание. Но если какой-то из них становится для нас важен, вот идем мы по улице, какие-то люди мелькают, да, и вдруг идет навстречу любимый человек. Тут-то мы на нем как сконцентрируемся, как побежим, вот, и продолжаем концентрироваться в ближайшие 25 лет. А вот это вот корреляция между вниманием и важностью объекта. На самом деле это очень хорошо знают люди, которые занимаются обучением детей или взрослых. Если вы можете придумать или каким-то образом внушить вашему обучаемому, что то, о чем вы рассказываете, для него лично важно, в педагогике это называется личностные смыслы, то тогда его внимание будет направлено на этот самый объект. Если нет, то нет. То есть если вы рассказываете, что объект важен, ценен, прекрасен, сам по себе это не дает вам внимания. Вы должны рассказать человеку, почему для него важно на этот объект смотреть. Экономика внимания является важной отраслью в информационную эпоху, потому что в эту информационную эпоху внимание – это очень легко монетизируемый ресурс. Куда направлен взгляд человеческий, там и деньги. Вот так можно наиболее, так скажем, примитивно сформулировать суть информационной экономики. Поэтому все стремятся это самое ваше внимание привлечь. Значит, помните о том, что ваше внимание – это ваши деньги. И не отдавайте его тому, кто хочет его заполучить, а вам взамен ничего для вас личностно ценного не отдать.
Ну а мы к вопросам от слушателей. Какой интересный вопрос пришел. В Турции прошли муниципальные выборы, где мэрами стали оппозиционеры. Как в норме должны уживаться оппозиция на местах и верхушка из правящей партии? Не приводит ли это к конфликтам и промедлению в решении хозяйственных вопросов? Например, где строить завод с вредными выбросами, какому городу больше денег на развитие метро и так далее.
Когда в Российской Федерации уничтожали местное самоуправление, то делали это ровно в рамках этой логики. Если будут избранные мэры, то они будут конфликтовать с губернаторами, если будут избранные губернаторы, то они не будут слушаться федеральную власть, и, соответственно, там асфальтировка дорог, северный завоз и подготовка к зиме и другие важные активности нормально не пройдут. Значит, мы увидели за прошедшие годы абсолютную централизацию управленческих решений и не увидели никакого особенного, так сказать, улучшения, а местами, видимо, ухудшения в числе, например, коммунальных аварий. Значит, что касается Турции, действительно, я наблюдала здесь, оказавшись тут, волею судеб, наблюдала с интересом местные выборы. Те выборы, которые были здесь 1 апреля в воскресенье, это действительно выборы муниципальные, в том числе выборы мэров крупнейших, наиболее значимых городов в Турции. Турецкая автократия, как все автократии, отличается, с одной стороны, некоторыми общими авторитарными чертами, с другой стороны, некоторым своеобразием. Значит, ну, с одной стороны, централизация власти тут присутствует, присутствует, скажем так, подчинение судебной власти исполнительной. Это страна, которая ведет свою специальную военную операцию в Сирии. Это страна, которая после переворота, неудачного попытки переворота 2016 года развернула масштабнейшую репрессивную кампанию, полноценные чистки и в государственном аппарате, и в армии, и в правоохранительных органах, и в высшей школе, а в сфере науки и культуры. То есть тут с репрессивностью все в порядке. При этом это страна, в которой президент не управляет результатом выборов, что для наблюдающих российских авторитаризм, конечно, совершенно непостижимо. Как можно было там не накинуть себе 1.5%, чтобы на президентских выборах победить сразу в первом туре, непонятно. А вообще Турция, как, например, Индия, может быть отнесена к такому интересному разряду, я бы сказала, партиципаторных автократий. Обычно термин партиципаторность, то есть участие, применяется к демократиям, то есть это вот демократии с высоким уровнем вовлечения граждан в политический процесс. Но есть ведь и не вполне демократические страны, страны, в которых при этом добровольная высокая явка на выборах, не как в России. Люди чувствуют, что они вот сейчас как проголосуют, что-нибудь да изменится. Популисты с авторитарными замашками, в общем, действительно популярны в каком-то своем электорате, как Моди в Индии, а как Эрдоган в Турции. Потому что, например, про российского автократа уже трудно сказать, где его ядерный электорат, существует ли он на самом деле, потому что степень контроля за выбранным результатом такова, что невозможно разглядеть за этим какую-то политическую реальность. Так вот, в Турции в этом смысле не так. Действительно, на прошедших муниципальных выборах вот практически во всех этих городах, в том числе и в Анталии, где мы находимся, победили представители оппозиции. В случае с Анталией, это, я так понимаю, на первый срок, на второй срок был переизбран действующий мэр, но он представитель социалистической партии, не той партии, к которой относится президент Эрдоган, и каковой он является основателем. Это, конечно, очень интересное явление. Мы посмотрим, как это будет влиять на выборы 2028 года, которые здесь пройдут. Надеемся, что пройдут, надеемся, что доживем. И тоже на них посмотрим. В принципе, завершу я этот свой краткий обзор. Вообще-то говоря, если не придираться к частностям вроде репрессий, то признак демократии – это возможность сменить начальство на выборах. Если у вас на выборах начальство поменять можно, вы ближе к демократии, вы скорее ближе к демократии, чем далеки от нее. Все остальное, в общем, дело, что называется, наживное. В этом смысле эти результаты скорее радуют.
Следующий вопрос от Маши. Маши, вот так. Екатерина Михайловна, как вы считаете, что может стать следующим мероприятием, на котором люди в России снова могут собраться и посмотреть друг на друга? Похороны Навального и электоральные мероприятия как будто дали небольшой всплеск объединения. Какой даты можно ждать?
Слушайте, я очень надеюсь, что это будут не какие-то очередные похороны. Давайте, пожалуйста, как-нибудь без этого. Мы видим, что очередь становится какой-то новой социальной единицей гражданской активности в России. Вот кто бы мог подумать, что очередь, такое проклятое советским человеком явление, Сорокин. Станет... Сорокинское понятие будет переизобретено и станет, наоборот, символом единения, надежды и, понимаете ли, вот возможности посмотреть друг на друга, ощутить себя менее одиноким. Это интересно, вот такие совершенно непредсказуемые вещи в социальном пространстве происходят. Значит, ну что, будут выборы в Мосгордуму. Выбор, конечно, та еще возможность друг на друга поглядеть, друг на друга посмотреть вы можете, а на свои результаты вы посмотреть не сможете, никто вам их не покажет. Я, кстати сказать, подумала, что с этим контролем над результатами выборов вышло примерно то же, что с пытками подозреваемых. То есть, если вы прилюдно подозреваемому ухо отрезаете, то потом те его показания, которые вы предъявляете, уже вообще не воспринимаются с таким доверием. Потому что понятно, что если вы ему еще одно ухо отрежете, он вам не то расскажет. Но так же и с выборами. Вы уже настолько их наконтролировали и настолько этого не скрывали, что когда вы гордо выходите со своими 87%, получается ровно то же, как вы гордо выходите с признательными показаниями. Ну, конечно, они у вас есть. Как их не быть? Да? Понятно, что вы себе чего хотите, то и нарисуете, так сказать, отрезав ухо избирателю. Но это как-то вот, это трудно потом продать. То есть либо вы демонстрируете гордость, свою степень контроля, так сказать, непререкаемости, жестокости, непримиримости, либо вы хотите, чтобы потом то, что вы таким образом, так сказать, добыли, кто-то потом бы этому вообще поверил. Так вот, возвращаясь к вопросу. Значит, выбор, тем не менее, возможность хотя бы на предварительном этапе как-то друг на друга более или менее поглядеть. Я думаю, что будут попытки какие-то вот такие сугубо гуманитарные даты использовать или поводы использовать просто для того, чтобы собраться и не быть побитыми немедленно. Можно предположить, что, может быть, на 9 мая какие-то альтернативные официальным сборища. Например, хотя 9 мая, конечно, очень сильно огосударствленный праздник, и тут, мне кажется, тот моральный капитал, который был у этого дня, он во многом действующими властями в своих довольно сиюминутных политических целях растрачен.
День рождения Алексея Навального 4 июня, как день памяти о нем.
Что-нибудь в этом роде. Кладбище, это, конечно, становится прям вот местом сбора. Ровно то, чего опасались, то и случилось. Действительно, народный мемориал создан и будет теперь функционировать.
И выборы Мосгордумы.
Ну вот пока да. Так. Но, завершая ответ на этот вопрос, такого рода, смотрите, если есть потребность собраться вместе, поводы найдутся. Мы видим, что потребность есть, и мы видим, что поводы обнаруживают как-то сами себя, и невозможно заранее было предсказать, что именно это станет вот такой, так сказать, отдушиной, в которую люди кинутся.
Следующий вопрос из чата друзей Эхо. И я должен сказать, что мы заканчиваем YouTube-трансляцию после этого вопроса, но еще будут вопросы из зала. И полная версия будет тоже доступна на Boosty и на Patreon. Итак, если я правильно читаю, DeFi спрашивает вас. Военнослужащие РФ и непосредственные участники войны с другим статусом, жители приграничных территорий тоже, зачастую тоже граждане РФ, но при этом прошедшие через ужасный опыт насилия, это может привести и приводит к ужасным последствиям. Может ли государство их насильно после войны отправить на психиатрическое лечение? Является ли это правовым нарушением? Как именно государство может восстанавливать норму у большой группы лиц, прошедших через опыт насилия?
Действительно, уже сейчас, судя по как по криминальной статистике, так и по статистике продаж антидепрессантов и статистике, например, обращений за психиатрической помощью, мы видим, скажем так, ухудшение социального здоровья на самых разных фронтах, скажем так. Ну, кстати, с антидепрессантами это может быть даже и положительное явление, может быть, их врачи стали активнее прописывать вместо брома и валерьянки, это скорее хорошо, чем дурно. Но действительно крупные конфликты, в которые вовлечены масса людей, дают последствия, всем известно уже, наверное, это достаточно часто публикуемая статистика, по которой потери среди участников войны во Вьетнаме после войны от суицидов в 4 раза превысили потери на поле боя. То есть тут действительно речь идет о достаточно массовом явлении. Не надо никого направлять на психиатрическое лечение принудительно. Если у вас будет такая возможность, то завтра туда будут направлять людей, которые демонстрируют какое-нибудь антиобщественное поведение в виде пристрастия к оппозиционной риторике. Да? Сказать, что они все ненормальные, потому что психически нормальный человек против властей возражать, естественно, не может. Не надо тут никакого насилия, надо делать психиатрическую помощь доступной, надо снимать стигму с ментальных расстройств. Многие страны проходили через опыт послевоенного всплеска преступности и одновременно всплеска суицидов и, в общем, появление в обществе большого количества психически неадекватных, ненормальных людей. То есть тут есть два направления. Одно – это простое криминальное, да, в смысле криминально-полицейское. Вы пресекаете эти правонарушения, стараетесь пресекать их на раннем этапе, вы устанавливаете надзор, гласный-негласный, за пришедшими, вы начинаете рано реагировать на сообщения о домашнем насилии, не дожидаясь, пока у вас поубивают всех подряд. Это вот, так сказать, полицейское направление деятельности. Второе направление – это реабилитационное. Медицинское, оно состоит действительно в доступности реабилитационных программ, в непринудительных, но, скажем так, бесплатных и дающих какие-то бонусы программ реабилитации именно для людей, вернувшихся с войны. Тут есть мировой опыт, если мы доживем до того времени, когда мы сможем адекватно пользоваться мировым опытом, то, поверьте, многие-многие страны рады будут поделиться с нами своими наработанными практиками.
Тогда я добавлю все-таки одну хорошую новость. Да. Конституционный суд обязал районные суды рассматривать дела о домашнем насилии, потому что раньше обычно они отправляли людей в мировые суды, ссылаясь на нормы УПК. Конституционный суд, видите, как-то заставляет районные суды идти на эти дела реагировать.
Ну что ж. У меня не нашлось никакой хорошей новости. Более того, у меня была еще одна плохая новость. Отмена прямых выборов мэров в Улан-Удэ. Но мы ее решили как-то. Решили окончательно уже не расстраивать наших дорогих слушателей.
Спасибо большое всем, кто пришел. Спасибо большое всем, кто смотрел. Поставьте лайк или 3 лайка на трансляции на канал Екатерины Шульман, на канале Живой Гвоздь, на канале Бит на русском. Если вы, кстати говоря, прямо сейчас подпишетесь, вполне возможно, вы будете 300-тысячный подписавшийся на канал Бит на русском. Всем пока.
Спасибо.
Была программа Екатерины Шульман «Статус».